Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 14 по Пятидесятнице, которая еще называется неделей по воздвижении, мы празднуем воскресение Христово и продолжаем праздновать воздвижение Честного Жертвящего Креста. Еще сегодня Святая Церковь также поминает святую великомученицу Ефимию Всехвальную. И сегодня было предложено очередные евангельские чтения и в честь недели по воздвижении, и воскресное евангельское чтение. И они удивительным образом совпали по основному своему назначению. И надо твердо себе усвоить, что все учение, принесенное Господом нашим и Богом Иисусом Христом, по своему направлению, по своей сути, мироотречно. То есть правильное восприятие этого учения одно. Оно помогает нам отречься от этого мира возле лежащего, который для нас является как бы собранием всех греховных страстей. А в приложении это то, что мы видим, обоняем, осязаем, чем мы обращаемся, то и все земное, тленное, временное, включая нашу плоть. Повелевая в святых заповедях своих нам оставлять мир, Господь взамен предлагает нам самое высшее, что только может иметь человек. То есть себя, Бога. То есть взамен мы получаем Бога, божественную благодать и вечное, несказанное, неизреченное, ни с чем не сравнимое Царство Божие. И эта замена должна постоянно быть в наших мыслях, в наших чувствах, в нашем стремлении, потому что мы должны совершить эту замену, но не просто поменять одно на другое, а изменить себя настолько покаянием истинным, переродиться настолько, чтобы мы действительно внутри себя, в своем духе, в уме, в своей воле, в своей желательной части, раздражительной, отказались от этого мира, перестали к нему быть такими приросшенными, перестали походствовать его благ призрачных, скоро приходящих, обманчивых, которые все равно смерть все отымет, и променяли их на вечное благо, сделав себя способными к их вкушению и к обладанию ими. И поэтому в сегодняшнем евангельском чтении в честь праздника воздвижения, который завершается, Господь ясно говорит о вот этом мироотречении. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Возьми крест свой и следуй за Мною. То есть, вот с чего начинается истинное последование Христу. Самоотвержение. Понятно, что надо отречься и мира окружающего. Но все внимание, Господь говорит, самоотвержение. Если человек сам от себя отвернется, то он примет условия Божии, он примет его заповеди, и он возьмет крест. А крест свой, сказал Господь. То есть наш крест, не Божий крест несем мы, а свой. Каждый несет свой крест. И вот это возьми крест и свидетельствуй, что мы отрекаемся от мира. Потому что когда мы заняты несением креста, то это и говорит о том, что мы не живем этим миром. Мы живем в нем, но мы не живем им. Мы несем крест в этом мире. И куда мы несем? Вслед за Господом. Никуда нам, значит, захочется, а именно по святому послушанию несем на общественное место, Голгофу, где нас распнут. У каждого будет своя Голгофа, у каждого будет свой позор, у каждого будет свое распятие, и у каждого претерпевшего до конца вот истинным послушанием, истинным крестоношением и истинным распятием будет слава. Мы войдем в славу Божию. И убеждая нас это сделать, Господь дальше развивает эту свою мысль, объясняя нам, почему так важно это сделать. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Здесь, под словом «душа», Господь называет как раз вот эту жизнь, которая для нас стала как душой. То есть мы живем только этим. Пить, есть, наслаждаться всеми бренными удовольствиями и затем все равно пойти червям на сидение телом и душой уже туда, куда Бог ее определит. Поэтому, если мы будем держаться за эту жизнь, пытаться ее сберечь, вот привычный нам порядок жизни, да, только вот телесная свою жизнь, окружение, ну, может быть, родных, близких, которые нам полезны, выгодны, приятны. Но все вот это включается в понятие этой жизни. И если будем только пытаться это сберечь, то свою душу, то настоящую, вечную, которая создана для Бога, мы потеряем. Мы потеряем ее именно для Бога, для вечного Царства Небесного. И для вот этого живого богообщения. Она станет непотребной, негодной, неспособной и никуда не сможет пойти по смерти, кроме как в узилище ада. Поэтому слово «потеряет» и означает, что мы не овладеем своей душой, мы не изменимся, мы не станем новой тварью, мы не станем способны к богообщению и как негодные обречены на вечные муки. Причем Господь обвиняет здесь нас, тот потеряет ее. То есть мы теряем, мы сами себя обрекаем на вечные муки. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее, продолжает Господь. То есть, если же мы потеряем эту жизнь, отказавшись от нее внутренне, волевым актом, отношением своим, променяв ее в своем духе на вечную жизнь, на Бога, на Евангелие, на Господа, Спасителя нашего, то тогда мы по-настоящему приобретаем свою душу. Приобретаем ее сами для себя, для Бога, для вечности. Так убеждает нас Господь. И дальше Он нам показывает, какая польза человеку, если он приведет весь мир видимый. То есть не только то, что мы хотим там по нашим возможностям, чтобы получше устроиться, там, лучший дом, там, или несколько домов, там, и так далее, там, денег побольше, там, здоровья и так далее. Нет, весь мир приобретешь. Все галактики, все звезды, все планеты, все будут тебе подчиняться. Но при этом ты повредишь душе своей, только повредишь. Какая польза? И Господь обличает эту страшную прелесть. Страшное ослепление и самообольщение, что мы обольщаемся видимым миром. Мы обольщаемся плотской жизнью. Постоянно обольщаемся. И этим обольщением мы сами лишаемся Бога. Мы ценим это земное, временное, тленное, плотское, скороприходящее, и не ценим вечное, блаженное, надежное, самое лучшее Бога и Его Царство. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Спрашивает Господь. Ну что мы можем взамен своей вечной души дать? Что? Что у нас есть? Ничего. Мы не можем никак ее выкупить. Мы не можем ничего взамен дать. Ничего. Мы можем только принять условия Господа, отречься себя и с крестом своим, следовать за ним во спасение. И завершая это свое великое поучение, призыв к нам, заповедь, совет, обращение. Господь говорит: «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Это очень важный стих. Очень важно вдуматься в него и довести до глубины своего духа, о чем Господь говорит. «Кто постыдится меня и моих слов?» Что значит постыдиться Господа? Что значит постыдиться Его слов? Мы должны понимать, о чем идет речь. Что значит постыдиться? Это что, типа человеческого стыда, что нам стыдно там бывает выйти обнаженными или выглядеть нехорошо перед людьми? Разве об этом говорит Господь? Нет. Он говорит это в контексте. Кто постыдится меня распятого на кресте, наго повешенного с разбойниками, оплеванного, избитого, уничиженного? И слов моих, вот этих, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот этих слов постыдится. Потому что есть слова и хорошие, что люди принимают, где Бог благословляет, плодитесь, размножаетесь, и всякое благоденствие. Кто же от этого откажется? Вряд ли кто откажется от благого, что Господь говорит, от исцелений, от изгнания демонов, от накормления хлебами. От этого никто не откажется. А вот крест взять, ответ за себя, и идти на позор, на поругание, и распяться еще миру и мир для себя, этого мы стыдимся, этих слов мы стыдимся. И такого Господа, униженного, поруганного, убитого на кресте, мы стыдимся. А в славе, конечно, Фаворской. И сами хотим примазаться к славе-то. Об этом Господь говорит. Но вот кто постыдится Его распятого, поэтому апостол Павел, что я именно Христа распятого проповедую, то Сын Человеческий, который придет в славе Отца, то есть покажет, что Он есть истинный человек, совершенный человек и истинный Бог, потому что в славе Отца придет как Бог, то есть на страшный суд. Тогда постыдятся все хулители креста, все, кто отвергли крест, все, кто отвергли самоотвержение, крестоношение и распятие, они постыдятся. Так надо понимать это место. И к воскресной Евангелии продолжает эту тему, только уже в конкретном приложении. Здесь речь идет в притче о том, что уподобилось Царство Небесное брачному пиру, который устроил царь для своего сына. И эта притча тоже мироотречная. Только если в предыдущих словах Господь как бы в общем сказал, что надо отвергнуться себя и все прочее, а здесь идет как бы конкретное проявление миролюбия, которое уводит людей от Бога. И, соответственно, Господь нас научает быть очень внимательными, осторожными, чтобы не поддаться влиянию этого вида обольщения. Ибо мир обольщает нас, и миролюбие уводит нас от Бога. И вы знаете содержание этой притчи, но здесь важно обратить внимание на что? Что это не бандиты, не разбойники, не такие лютые грешники здесь указаны, которые бывают много в жизни, да, а обычные люди, которые верят, признают и даже как-то уважают Царя Небесного. Не написано, что они там какие-то богохульники. Нет. Они даже к как бы смиренно отпрашивались. Но от чего? Потому что направление у них было миролюбивое. То есть они мир этот возлюбили. А Бога признают, ну, так хотят с ним как-то расшаркаться, и чтобы не идти особо. То есть им не интересен пир брачный, божественная литургия, святые тайны, которые здесь происходят, причащение самого Бога под видом пречистой тела и крови. Это для них не важно. Для них какое-то такое что-то непонятное, не очень важное нужно. А вот земное для них важное. Торговля, поле. Это важное. Об этом говорится в этой притче, что они пренебрегли призыв на брачный пир Божий и пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. То есть земное перевешивало в них. Их вера вся была лицемерной, потому что на самом деле они внутренне не отвергли себя, не взяли крест, не пошли за Господом, а продолжали жить вот этой жизнью, сберегая душу свою, то есть сберегая эту жизнь, которая для них была ценна. Они ее щупают, держат, видят, обоняют, осязают, она для них желанна, но через греховные страсти. Они забывают, что Бог есть Дух, и чтобы с Ним соединиться, нам надо самим сделать великий подвиг вот этого отхода от вещества, утончить свое естество, даже вещественное, плотское, утончить, чтобы оно стало способным вот к духовным ощущениям, не говоря уже, насколько душу очистить, и дух, и ум свой, чтобы он мог соединяться с бесконечным духом Бога нашего. И они променяли настоящее, подлинное блаженство, вечное, ни с чем не сравнимое, блаженство истинного богообщения на поля, торговлю, доходы и всякие земные заботы. И это страшно. Это страшно, потому что мы так привыкли к каким-то земным категориям, что вот что-то такое резкое, страшное, там бандит, убийца, там все, и тогда, да, это мой грешник. А здесь обыкновенные люди. И они вот повседневно, незаметно, каждодневно отторгаются от Бога, променивают, презирают его призывы. А, не пойду сегодня в храм, а что мне там? Да ладно, отдохну лучше, пойду куда-нибудь еще, займусь там делами, у меня есть более важные. И вот в каждый день, в каждой мелочи идет вот эта продажа Господа за чечевичную похлебку. И идет обмен этот. Только в обратную сторону. Они меняют Бога на земное, вечное, на временное. И это страшно, потому что обыкновенные люди, которые даже знают о Боге, которые как-то верят, но все направление их лживо, погибельно. Они миролюбцы. И уже не имеет значения, что они верят в Бога и что они как там делают. Важно, что внутри себя, в духе своем, они возлюбили вот это извращение жизни. Потому что жизни в этом нету. Жизни в этом нету. Во внешнем, во временном, в плотском, вещественном. Это временное условие, которое Бог попустил нам для определенных целей. И что же ждет вот этих обыкновенных людей? Услышав об этом царь, разгневался и послал войска свои истребить убийц он их и сжег город их. Почему он называет их убийцами? Потому что когда они пренебрегли призвание на брачный пир и пошли на земные дела, то это падение доходит до того, что люди ради этого земного доходят до убийства. И кого же они убивают? Рабов Божьих, которые пытаются их оторвать от этого ложного, пагубного образа жизни. Их они убивают, потому что они видят в них препятствия. Почему ты нам мешаешь? Куда ты нас завез? Зачем ты нас призываешь к Богу, к Небесному? Нам так здесь хорошо. Ты нам мешаешь. Не будет тебя, не будет проповеди, и мы будем жить свободно, спокойно. Поэтому они оскорбляли и убили их. И это уже превысило всякую меру. Причем не обязательно убивать в буквальном смысле физически, то есть пойти и проповедника, так сказать, убить физически. Можно убить выключением приемника, там, остановить метафон, закрыть книжку, закрыть уши и не слушать. Это разные формы убийства. Суть одно – убить в себе вот этот призыв к Богу. Вот. Но иногда доходит и до буквального и физического убийства. То есть они не становятся ни перед чем. И вот за это отношение царь, то есть Господь наш небесный, да, посылает ангелов своих, которые истребляют этих убийц, и город их сжигают. Мы сразу вспоминаем, что земля и все дела ее сгорят. То есть этот образ мира всего проходит, и он облечен огню. Это богооткровенное учение. Об этом свидетельствует Священное Писание. И ждет не только их личная там, смерть, вечные муки, но и этот мир, которым они жили, наслаждались, он облечен огню уничтожения. Поэтому дважды бессмысленно увлекаться этим миром, потому что и сами в душе своей повреждают и губят ее, и мир этот обречен на сожжение, и все равно он отнимется. И в момент смерти отнимется как обладание, а перед страшным судом он вообще сгорит, перестанет существовать в таком виде, каком он есть. И поэтому люди гонятся за пустотой, за ничем, и променивают свою вечное блаженство на вот эту химеру, пустоту, которая обманывает их тем, что сегодня можно взять в руки, подержать какое-то время. И взамен Господь посылает рабов найти кого-то взамен этих людей, потому что званые, то есть это те люди, которые конкретно получили приглашение. А почему они получили приглашение? Потому что они по праву Рождества своего были чадами Церкви, чадами Царства Небесного. Поэтому к ним и было в первую очередь приглашение. И они отказались. И здесь, если вы сейчас проникнете духом и поймете, что случилось с Россией, православной Русью, что случилось? Вот причина. Вот здесь духовная причина. Потом внешне уже все остальное это не имеет значения. Внутри вот что люди все время сделали. Променяли. И они были зваными. Это были православные люди. Званые. И они обольстились миром, то Бог попустил прийти демонам во плоти, чтобы оторвать эту вот призрачную приманку, эту химеру, чтобы показать, что смотрите, вот в чьих руках это и для кого это. Рабы вышли на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. То есть взамен Господь посылает своих рабов, то есть ангелов, проповедников, собрать кого только можно. То есть куда? На дороги. Почему? Потому что люди куда-то идут. Если люди куда-то идут, они что-то ищут, они к чему-то добиваются. Может, они и не думали о Царстве Божьем. Скорее всего, они и не подозревали, потому что они не были зваными. Но сам поиск, само движение, говорит, что они не так обременены житейскими всеми этими делами. То есть у них нет ни усадьбы, ни валов, ни имущества, ни полей, ни торговли. Они себе идут просто по дороге, не зная, куда предложить, чем жить, как жить. И придут на распутьях, по дорогам. И поэтому из этих людей еще можно набрать, которые по чечению, они будут более благодарны, чем званые, как бы по Рождеству своему. И когда такие люди приходят, они говорят: «Боже, я вообще погибал, там не знал, вот и благодарю тебя». Но единственное, что от них требуется, это прийти в должном виде. Здесь это называется в брачной одежде, чтобы твое состояние соответствовало вот этой величию, величайшего торжества богообщения. И только если будет несоответствие, то такой человек связывается по рукам и ногам в духовной жизни и изгоняется во тьму кромешнюю, внешнюю, опять-таки, то есть туда, где будет плач и скрежет зубов. То есть он подвергнется той же участи, что и те, которые отказались, но уже по другой причине. Что же такое брачная одежда для нас? Это благодать Духа Святаго. То есть человек может прийти на брачный пир, если он будет в благодати Духа Святаго. Но как ее нам получить? Только покаянием. И окропишем я сопом и очищуся, а мышами по чеснегу убелюся. Вот эта брачная одежда доставляется нам покаянием. Истинным, очистительным, перерождающим покаянием. Когда мы действительно меняем свое естество, и оно становится светлым, чистым и достойным, способным вот к этому брачному торжеству. Итак, мы видим в этой притче, что опять Господь, средство этой притчи, учит нас мира от вечности, не обольщаться миром этим и заботиться о своей брачной одежде, то есть о покаянии, доставляющем благодать Духа Святаго, реальное очищение от грехов и именно от пристрастия к этому миру. И завершает Господь эту притчу словами: «Ибо много званых, а мало избранных». То есть, чтобы мы не думали, что если нас позвали в первом ли случае или в последнем случае с дороги где-то, вот куда мы шли, не знаю куда, и мы пришли в церковь, пришли к Богу, к вере, и имеем доступ к таинствам, чтобы мы не думали, что это само по себе уже доставляет нам спасение и что-то такое. Ничего подобного. Званность еще не гарантирует. Избранность будет тогда, когда мы со своей стороны сделаем то, с чего мы начинали сегодня читать. «Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной на распятие». Вот если мы со своей стороны сделаем, то мы избранники Божьи. И в связи с этим нужно уяснить и учение святых отцов, которые тоже все миру отречено. Но особенно сегодня уместно будет поговорить, почему же Бог лишает людей вот этого земного преимущества? Или почему он подвергает нас в земной жизни лишениям? Много различным лишениям. Мы должны это уяснить, потому что в этом основное отличие христианина. Человеколюбивый Бог благоволит быть такому порядку, чтобы человека, отпавшего от благодати его, окружали многие страхи, разные неприятности, скорби и беды. Это воля Божия. Это мы должны уяснить раз навсегда. И поэтому попытка уйти от этого есть безумное духовное самоубийство. Принять великим смирением, с пониманием, с осознанием, что это Божья данность. Для нас это нужно не Богу, это нужно нам. Иначе мы не спасемся. Он оставил быть нас обременяем всем этим, со всех сторон быть беспокоимыми, боримыми, включая от самих себя, от наших страстей. Причина, почему Бог так устроил, предивна, исполнена любви и благости, так учат святые отцы. То есть опять в основании божественной любовь. Бог о нас думает, промышляет, заботится. Он нас так любит, что Он хочет нам высшего, настоящего, вечного, самого надежного блага. И поэтому Он так устрояет нашу земную жизнь. Если мы это примем смиренно, уясним, то мы никогда не соблазнимся на окружающие нас скорби, беды, болезни, неприятности, стеснения, лишения, какие бы они ни были. Это самые благонадежные спутники нашей спасительной, крестоносной жизни. Жизни, которая распинает нас Господа ради нашего вечного спасения. И вот Господь Бог так поступает с отпадшим от Него человеком, устроив, чтобы он не находил себе покоя в настоящей жизни в вещах мира сего, и через это был вынужден опять возвращаться ко всеблагому Богу, Господу и Владыке всяческих, Отцу, Промыслителю, Упокоителю, Искупителю и Спасителю, и всегда находиться при Нем, дабы таким образом и человек находил успокоение, и Бог, Отец его, имея при себе его Сына, радовался о нем. То есть это и есть отношение Отца и Сына. И Писание говорит, если кого Бог любит, каких сыновей своих, Он их наказывает. И вот эти условия скорбные окружающей жизни, это есть величайшая милость Отца нашего Бога, который так их устроил, что сами условия работают на наше благо. Они подвигают нас к Богу. Потому что так устроено, если у человека много вещества, которые можно переложить в деньги. Для удобства, потому что через деньги можно, по сути, обладать любым веществом. То есть можно все окружающее купить. То по мере количества этого вещества человек и лишается опоры на Бога, и веры, и стремления к Нему. Зачем ему Бог, если он может и сам все себе приобрести? Поэтому, желая выправить этот ложный порядок, это извращение, это погибельное устроение, Господь и лишает нас этого вещества, и дает только должную меру, чтобы мы поддерживали свое бытие или решали какие-то действительно необходимые задачи в деле спасения своего или других людей. А все, что такое уже может послужить нам ко вреду, он нас всякими путями ограждает и лишает. То нас обворует, то лишат работы, то и здоровья мы лишимся, не сможем заработать. Неважно, много есть способов промыслительных, которым Бог нас удерживает от лишнего. Но лучше всего, чтобы мы, если имеем достаток, сами от него отказывались, благотворя по заповеди Божией, кому нужно, но со смирением и не превозносясь этим. Если мы упреждаем и благотворим добровольно, то мы не только как бы уменьшаем вот этот ложный запас, но мы еще и приобретаем плоды добродетели милостыни, сострадания, помощи, благотворения церкви истинной и рабам Божьим и так далее. И приобретаем себе еще и молитвенников, и много другого блага этим. Если же мы в неразумии еще находимся, не должной меры не понимаем, тогда Господь поможет нам другим способом, что мы лишимся того излишка, который нас может искусить каким-то скорбным обстоятельством. Это если еще Бог заботится о нас, о нашем спасении. Потому что если уже Бог оставил богатого человека, славного, там, знатного, в его славе, в богатстве, то и никаких скорбей ему особых не идет до смерти, то есть, то его ждут явно, что вечные муки, как вот про богача и Лазаря притча мы знаем, что и богач на каждый день светло там пил, ел, веселился, и в аде возвел очи свои. Это пример. Все, в таком человеку нет никакой надежды. Прежде преступления человек находился в полном счастье, то есть в раю, да, всякими утешениями, жил во всегдашней радости в раю, без скорби и печали, даже не зная, что такое печаль. То есть нам сейчас это трудно представить, что мы начинаем жить с плача и ведем жизнь в каких-то скорбях непрестанных, в какой-то борьбе постоянной, что внутренней, что внешней. И постоянные печали у нас, постоянно скорби какие-то, недоумения, какие-то конфликты. И мы настолько к этому привыкаем, что мы даже этим считаем, что это наша жизнь, и даже какой-то там победили кого-то, задавили кого-то, отняли, мы даже радуемся. О, смотри какой. То есть настолько извращено наше восприятие и отношение к жизни. А уж мы понятия не имеем, что было в раю. Никакой вообще, даже, он даже не имел представления, что такое печаль. Нечем было печалиться. Но такое великое, радостное состояние, оказывается, имеет опасность. Потому что человек забылся по причине этого самого великого счастья. Пришел он к похотению того, что выше меры его и выше силы его. Захотел стать Богом по природе. Это опасность счастливого положения. Потому что когда уже нечего пожелать, то человек по своей гордости начинает желать то, что выше его понимания, выше его сил и выше его возможностей. То есть он выходит из своей меры, из своего чина. Это есть извращение, которое карается страшно. Карается тем, что отнимается и то, что имел человек. То есть рай, блаженство, покой, общение с Богом, все. И человек продается тому, кто его обольстил, дьяволу. И это было по внушению дьявола. И сейчас это происходит по внушению дьявола, который имеет доступ после падения к нам. За это тот час, как только делом человек покусился на это, что получить было для него невозможно, потерял то великое счастье, упокоение, какое имел, стал беден и прошел в столь же великую нищету, какое великое имел прежде богатство, восприяв таким образом наказание за возгордение, которым, подвигшись, дерзнул он покуситься на то великое и отважное покушение, как будто присытился он тем счастьем, какое даровал ему Бог, и, брезгуя им, восхотел высшего. В другом месте Писание говорит об этом состоянии, об этом обольщении, об этом виде прелести такими словами. «Мала безумному часть, которая перед глазами его». В этом смысле человек обезумел. Первый человек, Адам, а мы его дети перстные, и мы продолжаем обольщаться тем же обольщением. И дьявол опять нам внушает. Вот так делайте, вкусите запретный плод и будьте как боги. Наберите побольше денег неправильным путем, потому что правильным путем много их не заработаешь. И будьте как боги. В том смысле, вы будете все себе позволять. И этим нас искушают. Сделавшись таким бедным, стал человек по причине нужд и недостатков поднимать великие труды и хлопоты, но не находя при всем том потребного столько, как бы ему хотелось, то подавляем был скорби, печалью и унынием, то на больше напрягал усилия, чтобы достигнуть довольствия и обилия, сбросив томившую его тяготу скудости. И мы видим, что люди пытаются уйти от этих условий. Но как бы есть два основных вида ухода. Один, этот человек энергично берется, думает, вот сейчас я закачу рукава, открою свой бизнес, сейчас нагребу денег, ох, жить буду этой жизнью. Это один способ. И человек старается, он трудится, убрал все усилия, какие-то свои познания, добивается чего-то. Да. Это один вид обольщения. Другой вид, когда человек не может, не хватает у него ума, знаний, ленив, тогда он в другую сторону пытается. Он понимает, что он не сможет достичь этого, и начинает унывать. унывать, отчаиваться, подавляется скорбью, печалью об этом. А тут ему дьявол и говорит: а ну-ка, налей, выпей, и жизнь кажется веселей. И тогда у него, это сказать, тяга меняется на более такую конкретную, мизерную. Бутылку сегодня достать. Или дозу наркотиков. И он тогда опирается не на внешнее какое-то там богатство, там, да, имущество, а только на вот сегодняшнюю пайку дурманящего какого-то средства. Водки там, или ширки, как называют наркоманы, дозу. Достанет он и, как бы воздействуя на само себя, он выводит себя до состояния, что ну все, мне уже все хорошо, уже ничего не надо. Он опускается, конечно, уже не следит за собой, уже не нужен особый там и дом, уже может спать на лавке, под лавкой, где угодно, в подворотне. Но вот такой уход у него в эту сторону. Конечно, это крайняя степень, есть всякие, много-много всяких промежуточных станции, где человек чем-то удерживается, прочее, сейчас не об этом. Но суть основная, вот, как бы две крайности этого обольщения. Но есть еще и преступная крайность. По этой же причине люди делаются ворами. Явными или тайными. А иной разбойником, насильно отнимающим чужое. Иной лихаимцем, неправильным обманщиком. Отсюда и подделка гири, и там начинается этого обман, обвешивание, обсчитывание, и множество всяких способов, подделка документов, там завещаний, еще множество. От этого нужно были, значит, суды, адвокатуру, опять, чтобы решать все эти конфликтные вопросы, чтобы обманывать. А те случаи тоже берут деньги за то, чтобы обмануть, если это выгодно. На самом деле никто же не судит по справедливости, а судит как выгодно. Или политический заказ, или экономическая выгода, если адвоката, судьи и так далее. И все это превратилось в кошмарное такое вот устройство, которое постоянно котится по этой жизни. И опять-таки люди только живут вот этой извращенной жизнью, теряя свои души и обрекаясь на вечные муки. Отсюда же зависть, предательство, клевета, враждование, споры, суды, наветы, ложь, клятва, преступничество и убийство. То есть это уже как крайняя форма решения вопроса о материальном обладании. То есть убью просто и заберу. А что? Человек, потерявший всякий страх Божий, всякое уже, он видит только цель в этом, в обладании денег, там, имуществ, то он решает вопрос. И сейчас мы знаем на нашей бедной, несчастной родине, допустим, этот вопрос решается с помощью убийств, в первую очередь. То есть перераспределение каких-то крупных капиталов, каких-то имуществ. В основном люди решают с помощью наемных убийц, убирают его и как бы пытаются в этом овладеть. И это каждый день сообщение только о таких заметных фигурах мы видим, что там депутатов, там каких-то журналистов, каких-то известных там бизнесменов убивают. А, конечно, если более мелких людей, мы даже и понятия не имеем, и не знаем просто о них, если они не касаются нас конкретно, родственники или знакомые, тогда можем узнать. Вот. И просто мы иллюстрируем то, что пишут святые отцы, и мы это видим, практически во всех странах это есть, вот. Но там, где разгул вот этого состояния, то это просто в особых формах это проявляется. И самое страшное, что люди в этом состоянии самого Бога-то забыли, который на настоящую жизнь в виде времени наказания определил бедность, заслуженную роду человеческого преступлением Адамовым. Вот что определил нам Бог. Действуя так, они, можно сказать, идут против Бога. То есть оказывается, это не невинное там, это даже губительное занятие, а это еще и богоборчество. Это вид богоборчества и богопротивленчества. А значит, и богоненавистничество. Когда во что бы то ни стало, усиливается сделаться богатыми и всем обилующими, несмотря на Божие присуждение нам скудости на настоящую жизнь. Это есть как бы вершина миролюбия, когда человек, вопреки Божьему постановлению, для нас спасителем пытается? Нет. Раздай имущество, а я не раздам. И мы помним, что случилось с тем юношей богатым. Он из-за имущества от Господа шел, хотя и Запад не знал, и вроде понимал все. Вот чем заканчивается вот это стремление к богатству, как к опоре в этой жизни, как, значит, в источнике разрешения жизненных проблем, всех этих страхов, скорбей, беспокойств, хлопот. Оказывается, их можно решить, но люди не понимают, что они впадают еще в большие беспокойства, хлопоты, ибо желающие разбогатеть, впадают в большие искушения, и уже появляются завистливые люди, которые тут же хотят и овладеть ими, и их убить, убрать как-то, и их имущество похитить, и они должны принимать меры, охранять, нанимать и тратить большие деньги уже и на суды, и на охраны, и на всякие способы. То есть и жизнь превращается в сплошной вот такой кошмарный сон, заботой о чем. И бессмысленно. В конце все равно смерть приходит и отнимает, человек умирает, оставляет все, непонятно кому и кто этим владеет. Сделавшись богатыми, эти люди становятся гордыми и тщеславными. Это еще один вред, страшный вред, погибельный вред от обладания вот этим вещественным богатством. А дальше что последует? Вот что. Бог гордым противится, и последний их заряд туда же, куда попал, отступник от Бога, дьявол. То есть в ад. То есть эти люди сами себя обрекают в ад. И так, учат святые отцы, знать надлежит относительно скудости во всем, что Бог праведно наложил ее на нас, как временное наказание. Временное. В Царстве Божьем мы ничего не будем испытывать подобно, никакой нужды не будет у нас, если мы туда попадем. И потому претерпевать ее нужно с благодарением, да привлечем на себя благоутробие, милость и попечение Божие. Ибо когда мы не заботимся о себе сверх меры, тогда Бог, который обещал, что еще не пережит Царство Божие, правда его все приложится, Он о нас печется. Так научают нас святые отцы. И поскольку Бог нас любит, Он нас и наказывает. Для чего? Чтобы мы смирились наказательной скудостью и далеки были от гордости. То есть и эту еще Бог помощь оказывает, чтобы смирить нас, чтобы лишить нас этой пагубной гордости, которая окончательно разделяет человека от Бога и никакого доступа быть не может. И также бьет всякого сына, которого принимает, как говорит Священное Писание. То есть, и вот если он нас принимает в сыновья, то как раз на нас и обрушиваются эти скорби, эти удары по жизни. Поэтому мы должны не смущаться, не колебаться, а благодарить и радоваться. И это свидетельство, что Бог нас принимает. Чем он нас бьет? Болезнями, скорбями, чтобы к себе его притянуть, иметь всегда с собою. И за труды и подвиги с благодарностью переносимые увенчать такого человека венцом терпения и сделать сыном приятного. Что может быть выше, чем быть сыном Бога живого? Сыном по благодати. Преступление Адама последовало не от другого чего, как от того, что он имел все блага в изобилии и без труда. Поэтому Бог учитывает этот опыт человека и уже не дает нам ничего легко, быстро и без труда. Ни в духовной жизни, ни в телесной. Поэтому все попытки обойти это тоже от лукавого. Уже это было, и поэтому легко теряется. Поэтому и благодать Божия приобретается большими скорбями и трудами. И хранится скорбями и трудами. И если, не дай Бог, мы грешим и теряем ее, то еще большими трудами и скорбями будем опять приобретать. Для того, чтобы ценили то, что мы имели. Так Бог научает нас ценить благодать и все, что касается дела спасения, ну, также и необходимое земное, без чего мы, к сожалению, не можем обойтись. Почему Бог за преступление определил нам в поте лица своего снедать хлеб свой, пока умрем? То есть и хлеб, здесь надо понимать, и душевный, и телесный. Поэтому все попытки облегчить это определение Божие тоже богоборческого свойства. они греховны. Если же для настоящей жизни на всех людей наложена скудость, как естественное временное наказание, то всеми неправдами усиливающиеся убежать из-под него попадает под вечное наказание. Так учат святые отцы. Мы должны это принять и ввести в свою жизнь. Иначе мы обольщаем сами себя. Потому что избежать скудости в настоящей жизни едва ли возможно без хищения, неправды и лихоимства, или какого-либо преступления, нарушения заповеди Божией. Это невозможно. К тому же, счастье и богатство, естественно, поражают гордость, источник всякого греха. А гордого, стремглав, низвергши долу, берет свою власть срамота, то есть начинает господство ним плоские страсти, порождение его неразумия и растление в нем здравого смысла. Посему христианин, который всячески хлопочет и усиливается избыть от скудости, очевидно, не хочет быть христианином истинным. Потому что истинному христианину нельзя быть без лишений и нужд. Вот здесь и водораздел. А вот такое христианство мы не хотим. Вот такого Христа, нищего и распятого, мы не хотим. Вот здесь идет проверка, действительно человек избирает Христа и его учение. Потому что до этого можно, да, красивое учение, пение, там все красиво, а вот когда доходит до самого важного, вот здесь проверка идет. Сын Божий Бог, соделавшийся человеком, для восстановления естества человеческого не благоволил тотчас отменить первое наказательное определение, то есть нужду во всем и смерть, наложенный на Адама и род наш за преступление заповеди. Ибо и то, чтобы нам в поте лица седать хлеб свой, и то, чтобы ты земля и сей в землю отыдиши, пребывают и навсегда пребудут в роде нашем до скончания века. То есть Бог этого не отменил своим воплощением. Но что сделал и делал Господь наш Иисус Христос? То, что верующих в Его вочеловеченное домостроительство делает причастниками своей силы, потому что Он есть Бог сил, и своей премудрости, потому что есть Бог премудрости. И посредством этого, не отменяя делом первого определения, а отменяет для этих людей тем, что отъемлет силу Его, воодушевляя верующих, благодушно переносить всякого рода лишения и скорби, сам первый, подъяв их до бесславной смерти на кресте, и сделавшись для нас в этом образцом и примером. То есть вот какой способ Бог предусмотрел для нас, истинных христиан, кто действительно хочет быть истинным христианином, последователем его. Он не отменяет лишения, скудости, скорби, но он дает силу и мудрость нести достойно это, не быть раздавленным, все это претерпевать, видеть в этом еще красоту и получать благодать. Вот и этой благодатью все и терпеть. Вплоть до креста, если действительно придется даже уподобиться. То есть или жизненного креста, или в буквальном смысле смертного креста. То есть то, когда нашего собственного, когда он придет. Взирая на него и следуя за ним. Кто не хочет войти в тайну креста этого, тот опыт никогда не узнает, о чем идет речь святых отцов. Потому что это познается опытно. Бог со своей стороны действительно дает удивительную силу. И когда человек живет верой, вот у него нужда его придавила, а он верой живет. И эта сила дает ему эту верить и не отчаиваться, и не растеряться, и не в уныние не впасть, а спокойно жить дальше, достоинство, и молиться: Господи, я знаю, что придет. И Господь в нужный момент обязательно посылает помощь, если она нужна действительно нам для решения какой-то вот нашей жизненной задачи. Выжить там и так далее, и так далее. Вот. Этот способ посмотрел, а не тем, что вот нам сразу всем христианам денег там набросает на счета, и тогда мы будем жить и думать. Нет, такого способа Господь нам не дает. А мы, обольщаясь, по немцам хотим иногда, как язычники, жить. Думаю, что мы христиане. Господь приговорил, что этого ищут язычники. То есть вот для них этот образ жизни, а не для вас. Вследствие этого мы видим, что и апостолы, и все истинные христиане, принимая от благодати Христовой силу, с радостью приносят всякие скорби и искушения. И просят Богу достойные плоды с великим терпением. И мы это находим в житиях святых угодников. Почему нужно читать и как образцы поставлять себе? Почему ни мученики не просили Христа избавить их от терзаний и мучений, ни подвижники не искали освобождения от трудов и потоп подвижничества, но те и другие умолялись даровать им терпение. Но и с этим терпением подвязались подвигом мученичества и подвижничества, чтобы в будущей жизни воспринять награду за труд свой. Поэтому, как бы нам ни было тяжело, как бы нам ни было скорбно, как бы нам ни было больно и болезненно, мы должны просить не о том, чтобы ушла эта причина, чтобы вот этот источник скорби ушел, боль ушла, а о том, чтобы Господь дал нам благодатную силу, достойно, богоугодно, и спасительно переносить эту скорбь, эту болезнь или эту боль. Тогда будет польза. Итак, для всякого благочестивого неизбежны скорбь, теснота и лишение. И это не к ущербу, а к усилению и возвышению его благочестия. И в связи вот с этой мыслью можем посмотреть на то, что творилось в нашей Родине. То есть это прямо противоположное. Пришли и поставили, что только материальное, только не выше они там не достигли, но сама задача была поставлена, то есть чисто богоборческая. Вот, и тогда места благочестию нет. Только нечестие. Поэтому нечестивцы жили нечестиво и сделали вот с бывшей нашей Родины за это все нечестие, что мы видим. И именно потому, что они совершенно противоположно понимали, что такое истинное возвышение человека и благочестие. Пока не испытает кто искушений, не может понять и познать сокрытые в них сладости и силы для жизни по Богу. Так учат святые отцы из святого опыта. И мы должны взять этот их опыт из теории и ввести в жизнь. И мы познаем своей жизнью, что Бог особо близок человеку, особо посещает, утешает и укрепляет именно в скорбях и лишениях. И он утешает особым образом, иногда сам является. И человек уже никак не возгордится, потому что скорбь смиряет, он ему нечем гордиться. Но что если Господь человеку благоденствует, человек может возгордиться. О, я хорошо живу, мне все хорошо, и еще и Бог ко мне пришел. Тут опасность великая. Поэтому Господь никогда не явится такому человеку. А вот когда человеку зажат в такой тесноте, в таких страданиях, в таких каких-то муках и скорбях, вот тогда ему нет повода гордиться, если Бог, он видит только как вот, руку помощи и благодарен Богу бесконечно, и вкушает опытно сладость сокрытой силы вот в этих скорбях. Это тоже очень дивное учение этих отцов, из их опыта святого, из их практики святой. Это реальность, это так и есть, это духовная правда. Надо поверить и вкусить, убедиться, что это так. Но и каждый можем в этом убедиться, если мы будем противиться. Только скорбь приходит, мы сразу ищем, как от нее избавиться. Все, уже мы неправильно настроены, и мы никогда не войдем в опытное познание сокрытой в ней сладости и силы. Когда же испытает кто это и познает, то не может не благодарить испытывающего его Господа. И когда освободится от них, не за то одно благодарит избавителя, что освободил. То есть многие скорби праведных, и от всех их избавит Господь. То есть в конце концов Господь избавляет из скорбей, когда они как бы свою вот, службу сослужат. Но он благодарит Бога не только за то, что он освободил его от этих скорбей, но и за то, что даровал испытать через них. Поэтому человек благодарит за скорби, говорит за пользу от скорби, говорит за сладость, которая сокрыта в этой скорби, и за силу Божию, и за многие последствия благие от этой скорби, а уже в последнюю очередь и о избавлении от этой скорби. Не испытавший искушений бывает неискусен в жизни и к Богу угождению не так рачителен. Нет у него этой ревности. Поэтому и с этой стороны Бог нам помогает. Если мы хотим быть искусны в духовной жизни, мы должны возлюбить искушение, которое Бог нам попускает, посылает. Самим не надо искать искушений. Но те, что приходят, они мерой, продуманно, промыслом Божьим, они самые для нас полезные и необходимые. Вот их-то и нужно принимать. А испытавший их и освободившись от них, горит духом к Богу и всеусердно благодарит Его, что мы видим на святых отцах. Конечно, бывают усердные к Богу и благодарны и из тех, которые и не испытывают искушений, но не с таким жаром, как те, кто испытывает их и избавляются от них. Поэтому крайне потребно и спасительно христианину подпадать искушениям, скорбям, теснотам и лишениям, да познает на себе многопомощную силу Божию, и Бога да благодарит от всей души, от всего помышления и всею силою. Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам. Первое, что не так усердствует к Богу, и не от всей души благодарит Его. А второе, что ум его неизбежно вдается в суетное попечение и заботы. А мы уже знаем, что все от ума зависит, от его состояния. И тогда расхищается молитва, и тогда теряется сила покаяния, и тогда и ревность, и мы уже идем в храм по привычке, а не потому что влекомы туда духом, действительно, предстояние к Богу, стремление к Богу. И все превращается, вот как мы видим в отступнических церквях, вот в какое-то обыденное, привычное действие, безблагодатное, где нет ни горения духом, ничего, просто так заведено, так привыкли, и лицемерят, пока не окажутся в муках. Может быть, и Адам не так бы легко плестился и не послушался бы злого совета дьявола, и не хотел бы быть Богом, если бы поусерднее благодарил Бога, когда был окружен величайшим упокоением и неизреченной радостью. Так-то столько потребно для нас дышать воздухом, столько потребно благодарить Бога. В самых искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся, идя путем Богоугождения. Будем же, братья мои, взывает Святой Отец, и мы, благодарить Бога о всем и безропотно претерпевать всякое искушение и скорбь во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава во веки. Аминь.